Дорогие друзья, добрый вечер. Любим это место. У нас сегодня вечер, посвященный идишу. И не просто идишу, а идишу в Нью-Йорке, которое называется, как вы уже, наверное, догадались, довольно провокативно, «Идиш в Нью-Йорке первые 150 лет». То есть мы будем говорить не только про прошлое, идишской культуры в Нью-Йорке, но и про настоящее и будущее. И, судя по всему, у нашего сегодняшнего лектора, который сам приехал из тех краев, из Америки, из Мичиганского университета, Михаила Крутикова, есть некоторое утверждение касательно того, что идишская культура в Нью-Йорке — это не только дело прошлое, но у нее есть некоторое, может быть, блестящее будущее. И я с удовольствием передаю ему слово.
Спасибо. Слышно, да, меня? Угу. Ну, вот как Семен уже сказал, действительно, название провокативное. Я буду говорить о первых 150 годах. На самом деле, будущее, мне кажется, вполне просматривается. Я надеюсь, в конце моей лекции это станет ясно. Но сейчас нам нужно вернуться к началу всей этой истории. 150 лет с некоторой натяжкой евреи начали, идишеязычные евреи начали эмигрировать в Нью-Йорк в 70-х годах 19 века в небольших количествах из северных областей Польши. Но если бы все продолжалось так, как это начиналось, то, пожалуй, было бы говорить и не о чем. А вот действительно мировым центром культуры на идиш, в общем, идиш обычно ассоциируется с местечком, с Восточной Европой, а на самом деле нигде и никогда не было столько самой разнообразной, интересной, противоречивой активности культурного творчества на идиш, как в Нью-Йорке в конце 19-го, в первой половине 20 века. Вот об этом я и буду говорить. То есть я попытаюсь сначала дать как бы общий такой обзор, останавливаясь на, может быть, самых интересных, самых ярких моментах, но далеко не всех, поскольку, конечно, в одну лекцию весь этот материал охватить невозможно. А помимо этого, я буду стараться как-то выделять те моменты, которые связывают Нью-Йорк с Россией, поскольку вот второй как бы тезис моего доклада состоит в том, что на самом деле идиш был мало, может быть, известным, но очень активным каналом сообщения между Россией и Соединенными Штатами, и Советским Союзом и Соединенными Штатами до Второй мировой войны, и, на самом деле, и после Второй мировой войны, поскольку это был язык, на котором говорили люди и там, и здесь, в общем-то, несколько миллионов человек, достаточно много, и они очень активно в этом культурном обмене участвовали. Пожалуй, ни на каком другом языке не было такого интенсивного обмена между Америкой и Россией и Советским Союзом, как на идише. Конечно, там была и русскоязычная литература, и русскоязычная пресса. Я не знаю, многие ли знают, что, например, роман «Мать» был написан в Нью-Йорке. Там жил Троцкий. Но, тем не менее, именно идиш был, вот, мне кажется, самым таким активным каналом обмена. И вот, собственно, начало, как я сказал, предыстория. 60-е и 70-е годы 19 века, небольшая, в общем, скажем так, экономическая эмиграция евреев из Восточной Европы, из Польши, то есть из Российской империи, более активная эмиграция, предшествующая ей, евреев из Германии, Австро-Венгрии, немецкоязычных евреев, несколько десятков тысяч переехали в середине 19 века и достаточно хорошо устроились в Америке, но большей частью не в Нью-Йорке. В основном они оседали на Среднем Западе. Такой центр немецко-еврейской миграции был в Цинциннати, в Огайо. И тут у нас есть совершенно четкий момент начала. 1 марта 1881 года, Санкт-Петербург. Картинка – это одна из многих гравюр, которые в то время были напечатаны. Убийство, значит, Александра Второго на набережной Екатерининского канала, там, где сейчас стоит храм на крови, но тут есть интересная надпись, это какой-то американский современный антисемитский сайт, он был убит еврейскими экстремистами. Ну, конечно, мы знаем, что он был убит не еврейскими экстремистами, но, тем не менее, идея о том, что евреи так или иначе стояли за революционным движением, так же, как они стояли за развитием капитализма, финансовый капитал, и всячески старались портить российскую жизнь, эта идея очень устойчива, была очень устойчива в умах правящего класса. Вообще правящий класс, им свойственно такое какое-то вот представление о всеобщем заговоре, о том, что кругом враги. И тут таким образом вот новое правительство Александра II выпустило ряд декретов на протяжении 80-х годов 19 века, направленных всячески на дискриминацию евреев. Евреям запрещалось селиться в деревнях, евреям, соответственно, вводилась процентная норма в высшие и средние учебные заведения, были ограничения на прием евреев в адвокатуру, различные ограничения на место жительства, то есть, в общем, было понятно, и это как-то не скрывалось, даже известная фраза, приписываемая министру внутренних дел графу Игнатьеву или Победоносцеву, западная граница открыта для евреев, что, в общем-то, лучшее, что евреи могут сделать для Российской империи, это ее покинуть. Была также волна погромов в 81-82 году, которая, в общем, не была такой массовой, такой жестокой, как последующие погромы, но она произвела очень сильное впечатление на еврейское население. Большинство эмигрантов погромами затронуты не были, но они явно об этом знали, и как бы вот эта вот новая реальность для них была очень ощутима. А дальше уже все шло как снежный ком, и масса евреев, в основном из небольших местечек, то есть евреев, которые никогда не жили в больших городах и, в общем, редко выезжали за пределы своего местечка, двинулась в Америку. Эмиграция была довольно несложным делом, если были деньги, особенно деньги на билет, если еще вдобавок был какой-то родственник, который уже в Америке находился, то есть можно было приехать на корабле, надо было доехать, конечно, до Гамбурга, Бремена или до Ливерпуля, там сесть на трансатлантический корабль, третьим классом добраться до, как правило, до Нью-Йорка, это был основной порт, хотя были и другие, там поговорить с соответствующими пограничниками. В начале, до 90-х годов, вообще все это дело находилось в юрисдикции штата Нью-Йорк. То есть федеральные власти, в общем, даже к этому как-то отношения не имели. Потом все это дело усовершенствовалось, и весь процесс стал более формальным. Но, тем не менее, в общем, никаких особых документов не нужно было. Евреи были, конечно, далеко не единственными эмигрантами. Эмиграция была из Южной Италии, эмиграция была из Польши, из Южной Германии, из Баварии, из Ирландии, то есть из Украины, из Галиции. То есть, в общем-то, поток эмигрантов был значительный, привлекал их, прежде всего, бурный рост экономики. Но каждая группа имела свой особый характер. Это были крестьяне, допустим, эмигрирующие из Италии или из Германии. Ирландцы имели то преимущество, что они знали английский язык. Евреи имели то преимущество, что они были достаточно хорошо образованными, пусть они не знали языка, но тем не менее у них был некий навык к обучению, и у них был некий опыт городской жизни, пусть и в небольших местечках, тем не менее они как-то лучше представляли себе, как жить в городах, хотя, конечно, реальность Нью-Йорка, когда они туда попадали, их совершенно ошарашивала. Ну вот примерно как это выглядело. Значит, это совершенно классическая фотография, она есть во всех учебниках Альфреда Стиглица, очень известного очень известного американского фотографа немецко-еврейского происхождения, третий класс, Стирич по-английски, 1907 года. Она часто представляется как бы эмиграция, как евреи прибывают в Америку, особенно вот та фигура в неком одеяле, напоминающем талис, хотя это и женщина. На самом деле это никакие не евреи, и они в Америку не приезжают, а из Америки они уезжают. Но, тем не менее, вот образ, он запечатлен. То есть вот эта вот косая, так сказать, композиция диагональная, все атрибуты модернистской фотографии и вот это вот движение, так сказать, навстречу будущему. Вот примерно таким образом можно себе представить, они приплывали к Нью-Йорку. Дальше они проходили через Эллис-Айленд, это построено было в 90-е годы 19 века, до этого там все было совсем не так культурно. Там они отвечали на некие вопросы, проходили минимальный медицинский осмотр, и дальше они вот по таким мосткам приходили в город со всеми своими чемоданами. Так же, как и все прочие эмигранты. В лучшем случае кто-то их там встречал. Ну и вот как это примерно выглядело, для того, чтобы представить себе общую картину. Здесь у нас 100 лет, 1860-1960 год. Я не знаю, насколько хорошо видны цифры, но видно, какие штаты имели самое большее процентное, более плотное еврейское население. Это, соответственно, северо-восток, восточное побережье, Калифорния, которая позже, конечно, стала таким притягательным местом для евреев, и Средний Запад. На самом деле раскраска штатов обманчива, поскольку все население еврейское концентрировалось в больших городах, поэтому, допустим, Иллинойс дает нам такую картину, в общем, массового еврейского населения, но оно все было в Чикаго. Соответственно, в Огайо, Кливленд и Цинциннати. В Пенсильвании это Филадельфия, в Нью-Йорке это прежде всего Нью-Йорк, Олбани. И небольшие, меньший процент, соответственно, в Орегоне, в Техасе и во Флориде, что уже, в общем, отражает более позднюю ситуацию. Еще на что я хочу обратить здесь внимание, здесь у нас есть город Денвер в Колорадо, в общем, никаких евреев там как бы иммигрантов не было, но там находилось очень важное учреждение, о котором я буду несколько раз говорить, это туберкулезный санаторий. Поскольку еврейские писатели очень были склонны болеть туберкулезом и даже умирать от него. И поэтому многие из них, начиная с конца 19 века, оказывались в этом санатории, и этот санаторий очень сильно каким-то образом влиял на их творчество. Ну вот, пожалуй, здесь и все. Но вот цифры, ну, примерно можно сказать, что между 1881 и 1914 годом, когда эмиграция, естественно, приостановилась из-за Второй мировой войны, а затем в 1924 году был принят акт Конгресса, который очень сильно ограничивал именно еврейскую эмиграцию, так же, как и итальянскую. Там вводились квоты, это было основано на некой расовой теории, и предпочтение оказывалось иммигрантам из Северной Европы, которые в расовом отношении считались выше, чем иммигранты из Южной и Восточной Европы. То есть это затрагивало евреев, поляков и итальянцев. Но даже эти квоты не выбирались, то есть можно сказать, что после 1924 года, несмотря на то, что положение евреев в Польше, где было порядка 3 миллионов евреев, постоянно ухудшалось, тем не менее, эмиграция в Америку, в общем, была затруднена, нужно было иметь близких родственников, то есть этот процесс требовал гораздо больших усилий. То есть мы говорим примерно о вот 50-х годах, 81-й, 14-й, затем сразу после Первой мировой войны, когда приехало из Восточной Европы примерно 2 миллиона евреев. Можно сказать, что более-менее все они говорили на идиш. Подавляющее большинство из Российской империи. Небольшая часть из Австро-Венгрии, из Галиции, прежде всего, и из частей Венгрии, из Трансильвании. Вот такой вот демографический расклад. Вот когда они приезжают в Нью-Йорк, когда они более-менее устраиваются, они могут послать вот такую вот открытку домой, где изображен самый как бы главный еврейский район Нью-Йорка, это Нижний Ист-Сайд. Вы видите здесь масса народа на улицах, торговля идет вдоль всех улиц, в основном здесь представлены всякие овощи и фрукты, конечно, торговали они всем на свете, реальные фотографии, фотография достаточно такая приукрашенная, помимо того, что она раскрашенная, реальные фотографии представляют картину более мрачную, много грязи, достаточно место такое небезопасное, довольно высокая преступность, и этот район традиционно был районом, где селились иммигранты, он находился близко от порта. Построен он был более-менее в 60-е, 70-е годы 19 века. К началу 20 века все это уже достаточно устарело, такая застройка. И иммигранты оказывались в невероятной гуще народу. Плотность населения там была, я думаю, самая высокая в Соединенных Штатах. И они селились как бы по своему этническому происхождению, то есть... Вначале там жили ирландские эмигранты, затем они переезжали, потом были немецкие эмигранты, евреи более-менее все время попадали вместе с итальянцами, вообще из всех эмигрантских групп евреи ближе всего, и итальянцы были ближе всего друг к другу. Но и евреи, которые приезжали, селились тоже в соответствии с местом своего происхождения, поскольку у них были общие какие-то обычаи, был общий диалект идиша, то есть румынские евреи жили в одном районе, венгерские в другом, галицийские в третьем, литовские в четвертом, украинские в пятом. Но, конечно, такой скученности и такой активной жизни на идише у них даже дома не было, поскольку там они жили в пределах своего местечка, все были свои, здесь они оказывались в самой гуще такого разноязыкового, но тем не менее в массе своей идишеязычного населения. То есть даже для тех, для кого идиш не был, может быть, первым языком, те, кто приехали из больших городов, из Варшавы или из Киева, оказалось, что именно на идише они могут каким-то образом общаться и понимать то, что происходит. То есть на самом деле идиш здесь вместо того, чтобы как-то угасать, наоборот, расцветал. А те люди, которые, в общем-то, на идиш газет не читали у себя дома, поскольку газет было мало, и, в общем-то, собственно, все новости они узнавали от соседей, здесь оказывалось, что, чтобы узнать что-то об Америке, им нужно было читать газеты, нужно было читать книги, они могли ходить в театр, то есть у них было гораздо больше возможностей для культурной жизни на идише, чем у себя дома. И, в общем, с этим и связан такой необычайный расцвет еврейской жизни и идишской культуры в Нью-Йорке. А вторая причина, конечно, полное отсутствие всякой политической цензуры. Для того, чтобы получить разрешение на издание еврейской газеты в Российской империи, требовалось множество утверждений, затем все эти, каждый номер проходил цензуру, газету могли приостановить, ее могли запретить. Здесь абсолютно никого не волновало, что печатается на идише. Была масса газет и изданий на других языках, больше всего на немецком. Порядка 600 изданий на рубеже 20 века, на идише было порядка 100 изданий. Если они могли себя поддержать финансово, то, в общем, они могли делать все, что угодно. И помимо этого, третьим фактором была политика. Ну и об этом я буду говорить более подробно, а именно разного рода левая, социалистическая, разной степени радикальности, вовлеченность в политическую активность. Опять же, то, что в Российской империи было достаточно сложным делом, рискованным, хотя, в общем-то, многие из эмигрантов оказывались участниками этих движений. Ну, вот это вот как бы тот вид, та картинка еврейского Нью-Йорка, которая представлялась как бы на экспорт, которую как бы видели те родственники, кто получал эти открытки, то есть то, что видели люди в Восточной Европе. А в Восточной Европе, надо сказать, представление об Америке было самым радужным, причем еще до эмиграции. Одной из первых книг, переведенных на идиш, была такая немецкая детская книга «Открытие Америки» про Колумба. Америка представлялась некой обетованной землей, где улицы вымощены золотом, и, в общем, достаточно туда приехать, как сразу все будет хорошо. И жили там замечательные американцы, которые были людьми религиозными, честными, трудолюбивыми. То есть они обладали всеми добродетелями. Они были как бы евреи, но при этом очень успешные евреи. Но интересно, конечно, что те, кто приезжал и оказывался вот там, в общем-то, вот этих американцев не видели, поскольку они видели других эмигрантов. А с другими эмигрантами отношения у них были не такие дружественные. С каждой группой были свои проблемы. Ирландцы были полицейскими, и, в общем-то, достаточно высокий уровень коррупции в полиции. Они были также постепенно в городские власти. Вся структура демократической партии, которая была традиционной властью в Нью-Йорке, была тоже достаточно коррумпированной. И, в общем-то, в основном там заправляли ирландцы в силу того, что они знали английский язык. Вот, собственно, карта. Ну вот, я думаю, что все себе более-менее представляют. Вот это вот южная конечность острова Манхэттен, такого длинного, узкого, он уходит туда на север. А с левой стороны у нас, сейчас я покажу, у нас река Гудзон, соответственно, если так смотреть, здесь с правой стороны река Ист-Ривер, здесь они сливаются. Здесь вот это все пирсы, куда, значит, приставали корабли, то есть вот сюда вот они приплывали. И оказывались вот здесь. Вот это вот и есть этот район Нижнего Ист-Сайда, традиционный иммигрантский район. Вот он тут изображен более подробно. Главная улица, как бы главный проспект, это Делансе-стрит. И вторая важная улица, это Ист-Бродвей. Кончался он улицей Хаустон. Сейчас это район Сохо. Вообще весь этот район сейчас очень фешенебельный, дорогой. Как бы такой псевдобогемный. И еще что важно, что в конце 19 века был построен первый мост Уильямсбург-Бридж, который соединял Нью-Йорк, Манхэттен с Бруклином. И началось очень активное освоение новых пространств. В начале 20 века были построены другие мосты. И оказалось, что очень легко, сохраняя свое рабочее место вот здесь или вот здесь, где были в основном швейные фабрики, можно было жить в большем комфорте и попадать на работу на поезде. И второй район, который здесь не показан, куда евреи тоже довольно активно расселялись, начиная с десятых годах 20 века, это, прежде всего, Гарлем здесь вот повыше, и дальше Бронкс на север. Вот это вот, как бы сказать, такая простая еврейская география. Вот как это выглядело в натуре, так сказать, в конце 19 века. Вы видите, что действительно необычайная скученность населения, такие довольно шаткие деревянные конструкции. Это вид как бы изнутри, не с улицы, а со двора. И сохнет тут белье, и в каждой квартире, в каждой комнате живет по нескольку человек. Вот это уже фотография немного более поздняя. Стиль, конечно, тут достаточно модернистский, поскольку фотографа интересует не зафиксировать реальность, а сделать какое-то такое вот художественное, какой-то такой продукт. А с этими детьми, вот очень важный элемент этого пейзажа – это пожарные лестницы, которые всюду и которые поражают воображение приехавших, и на которых можно много чего делать, дети могут по ним лазить, на них можно сушить белье, и вообще это очень важный элемент быта. И вот внутренность этой квартиры, которая представляла собой такую длинную такую кишку, с двух сторон были окна, а посередине были комнаты, то есть большинство комнат не имело никаких окон, никакой вентиляции, в нью-йоркскую жару это было совершенно страшно, на лестничной клетке был кран, было там множество кроватей, иногда люди спали в три смены, то есть каждый получал по 8 часов в сутки, днем или ночью. То есть условия были действительно очень тяжелые, и особенно, конечно, они были тяжелы для тех, кто жил пусть и в бедности, но в общем в местечках места было достаточно много, воздух был более-менее свежий, но если не учитывать грязь и прочее, так сказать, мусор, который там валялся на улицах, но тем не менее было ощущение открытого пространства, какого-то простора, то, чего в Нью-Йорке не было. И вот эта вот скученность, конечно, очень сильно подавляла и приводила к массе каких-то и нервных заболеваний, чисто физических заболеваний, создавала возможность для совершенно новых вариантов общения между мужчинами и женщинами, какие-то кружки, какие-то формы политической активности, как образование, лекции. То есть жизнь была сразу оказывалась совершенно иной, нежели она была прежде. Что важно тут, что в отличие от местечка, большинство евреев оказывалось сразу в ситуации, когда они должны начинать работать в каком-то промышленном производстве. И почему, собственно, евреи оказывались в таком количестве в Нью-Йорке, а другие иммигранты ехали дальше? Поскольку Нью-Йорк в то время стал, в конце 19 века, он стал центром швейной промышленности. Большинство готового платья производилось в Нью-Йорке из-за того, что места там довольно мало, но сообщение достаточно хорошее. И в многоэтажных зданиях создавались такие цеха, которые назывались sweatshops, то есть как бы патагонные мастерские, где мужчины и женщины, что важно, сидели и шили. Сначала они шили вручную, потом на машинках. То есть развитие технологий тоже способствовало развитию швейной промышленности. Если они работали усердно, если они, так сказать, могли накопить какие-то деньги, постепенно они могли повышаться в этой иерархии из того, что называлось operator, то есть просто строчить на машинке, они могли стать закройщиками, затем они могли стать даже дизайнерами одежды. В конце концов, вершиной всего они могли стать хозяином этой фабрики, сначала партнером, затем хозяином. То есть это был такой путь наверх, который, конечно, никак не был связан ни с образованием, ни с какими моральными качествами. То есть та традиционная иерархия, которая существовала в местечке, здесь совершенно ломалась. И вот эта картинка, это художник Джейкоб Эпстейн, который впоследствии прославился как один из самых видных английских скульпторов, модернистов. У него масса интересных работ, но самый первый его проект, когда ему было еще 22 года, он проиллюстрировал книгу американского журналиста Хэтчинса Хэпгуда «The Spirit of the Ghetto», «Дух гетто», то есть книга, в которой описывается очень подробно, это самый лучший источник по жизни, так сказать, по этнографии, можно сказать, вот этого вот еврейского, то, что называлось гетто, конечно, это слово потом приобрело другой смысл во время Второй мировой войны, но тогда это слово было достаточно нейтральным, то есть вот этот вот еврейский район, сам он был никаким не евреем, он был американским журналистом, но его так поразило присутствие вот этих вот странных творческих, активных людей, что он провел там несколько месяцев и написал очень хороший репортаж, который был проиллюстрирован замечательным художником Эпстейном, который родился уже в Америке, но родители его были польские эмигранты. На полученный гонорар Эпстейн уехал учиться в Париж и больше в Америку никогда не возвращался. И прославился уже в Англии как скульптор. Но он проиллюстрировал вот такими вот замечательными рисунками, как бы схватывая некий момент на улице, схватывая характер. У меня есть несколько этих иллюстраций. Вот это девушки, возвращающиеся домой с швейной фабрики. Ну, теперь о политике. Я не знаю, кто-нибудь слышал такого человека, как Давид Эдельштадт. Давид Эдельштадт был первым еврейским поэтом в Америке. И первый еврейский поэт в Америке был также первым пролетарским еврейским поэтом. Поэтому он является не только, скажем так, основоположником американской еврейской литературы, но он является основоположником пролетарской еврейской литературы. И в основном его творчество изучалось в Советском Союзе в 30-е годы, было выпущено полное собрание его сочинений. Был даже в Киеве, работал американский аспирант, который, собственно, писал диссертацию о творчестве Давида Эдельштадта. То есть Эдельштадт был очень удобной фигурой для того, чтобы создать некое такое вот пролетарское прошлое еврейской литературы. Биография у него была достаточно неординарная, как у всех еврейских писателей. Как вы видите, прожил он совсем недолго, 36 лет. 26 лет, прошу прощения, да. Родился он в Калуге, далеко, вовсе не в каком еврейском местечке, и родным языком у него был русский, отец у него был николаевским солдатом, он там служил становым приставом, он писал первые свои стихи, которые печатались, когда ему было 13 лет, в калужских губернских ведомостях, он воспевал Аку, он воспевал калужских соловьев, но в 80-м году он попал в Киев, где жили его братья, и там он познакомился с очень своеобразной еврейской народнической группой, которая называлась «Амулам», «Вечный народ» или «Народ мира». И идея, как бы идеология этой группы состояла в том, что евреи должны вернуться на землю, они должны стать хлебопашцами, они должны жить в неких коммунах, но при этом они должны оставаться евреями. Такая возможность, в общем-то, была и в Российской империи, где колонизация еврейская поощрялась царским правительством, но они считали, что в Америке возможностей для этого больше, поскольку Америка свободная страна, люди эти были все более-менее интеллигентные, не значит, что у них было высшее или даже среднее образование, но, во всяком случае, они были начитанные, интересующиеся, и целой группой они решили эмигрировать в Америку, вот именно на волне самого начала эмиграции, потом из этой группы, собственно, и выросли первое поколение американской еврейской интеллигенции, некоторые из них стали профессорами, один из членов этой группы был директором славянского отдела в Нью-Йоркской публичной библиотеке, но первое их предприятие была попытка создать вот эти вот сельскохозяйственные колонии где-нибудь далеко. Они пытались это сделать, то есть часть из этой группы отправилась на Миссисипи, часть отправилась в Орегон. Ничего из этого у них не вышло. В основном, через несколько лет они вернулись в Нью-Йорк. Но Эдельштадт сначала приехал в Филадельфию, затем он поселился в Цинциннате, который был центром еврейской немецкой эмиграции, затем переехал в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке, собственно, он и начал печатать свои стихи в анархистских изданиях. Первой такой вот революционной радикальной идеологией был анархизм, который был принесен в Америку немецкими эмигрантами, не еврейскими эмигрантами, и центры были в промышленных городах Среднего Запада, прежде всего в Чикаго. В 1886 году была там история такая, волнение Хеймаркет, в результате которых 4 анархиста были приговорены к смерти. На Эдельштадта это произвело необычайное впечатление, он пережил глубокое нервное потрясение. И вот в самом конце своей жизни, в 89-м году, он наконец получил возможность печатать свои стихи на идише. И, в общем, стихотворений он написал не так много, но стихотворения эти до сих пор, как вот сейчас, я надеюсь, мы услышим, до сих пор живут, во всяком случае, одно из этих стихотворений. И, как вы видите, умер он от туберкулеза в этом самом санатории в Денвере. То есть он был, пожалуй, первый еврейский поэт, который умер в этом санатории. Ну вот, попробуем сейчас послушать. У меня есть 3 варианта этой песни. Я думаю, что я не буду проигрывать все 3 до конца, но я хочу вам как бы создать некое впечатление о том, каким образом эта песня продолжает жить. То есть есть некая первая Первое исполнение самое такое классическое в советском стиле, затем исполнение в неком клезмерском стиле, и третье исполнение в таком стиле берлинского постклезмерского техно. Ну вот, слова тут мы видим. Сейчас мы попробуем и вот этот клип сыграть. Прежде всего, это вот такой вариант. Вот посмотрим.
Wir werden gehorsam getrieben, wir werden